Ангела Воронина. «Две души в одном теле». Читает Таша Лунная. Аннотация. Она жила обычной жизнью, пока в ее сознании не зазвучал знакомый голос. Голос того, кого она потеряла много лет назад. Того, кто любил ее так сильно, что даже смерть не смогла разорвать эту связь. В книге вас ждет история о невероятной любви, преодолевающей границы жизни и смерти. Теперь в теле героини живут две души. Она сама и ее возлюбленный из прошлой жизни. Они могут общаться, делиться воспоминаниями и чувствами, но только она знает об этом. Как сохранить тайну? Как научиться жить с кем-то внутри себя и при этом не потерять рассудок? И главное, что это значит для их любви, которая кажется сильнее самой смерти. Ангела Воронина «Две души в одном теле». Я не ждала тебя. Совсем нет. Но обретя тебя в себе, я приняла божественный свет, ту безусловную любовь, что не каждый испытает вновь. Я так ждала тебя на свет и не ждала, что потеряю. Я всегда была романтиком, той самой мечтательницей, что засыпает с улыбкой, а просыпается с новой историей в сердце. Каждую ночь я придумывала сюжеты любви, далекие страны, опасные приключения и тот самый момент, когда взгляды встречаются, и мир замирает. Жаль, я не записывала эти истории. Сейчас они бы сложились в целую библиотеку волшебных книг. Но в моих фантазиях никогда не было детей. Вместо этого я видела себя супергероем, тем, кто может спасти мир, постоять за себя и дать отпор обидчикам. Я летала над городами, побеждала зло и всегда находила путь к счастью. А еще каждую ночь проживала историю любви, настоящей, чистой, всепоглощающей, той, что меняет людей и судьбы. Я не знала, как это бывает на самом деле, не понимала, каково это. Чувствовать, как сердце замирает не от выдуманных строк, а от реального взгляда, пока не обрела тебя, мой ангел. И тогда сказка стала реальностью. Глава первая. Предыстория. Город будто давил на меня. Тесные улицы, серые дома, равнодушные лица прохожих. Я шла по тротуару, сжимая в руках сумку с документами, и пыталась унять дрожь в коленях. Мне пообещали хорошую должность, наконец-то шанс вырваться из бесконечной череды временных подработок. В нашем городе устроиться на приличную работу можно было только через связи, и вот удача, кажется, улыбнулась мне. «Неужели я, наконец, получу это место?» — думала я, и в груди зарождалась робкая надежда. Память услужливо подкинула воспоминания о последней попытке. Я устроилась уборщицей в отель. Через 2 дня сбежала, едва живая. Я думала, что умру там от такой тяжелой работы. А главное, какая несправедливость. Раз у меня нет детей, я должна оставаться и работать по ночам. Обещали нормальный график, но сезон открылся, и все. Будто я не человек, а робот без прав и чувств. «Я вам не раб», — мысленно кричала я тогда, собирая вещи. Теперь у меня есть дочка. Деньги таяли с пугающей скоростью, и я с замиранием сердца ждала подтверждения по должности секретаря. Уж лучше это, чем снова быть уборщицей или официанткой. Но вдруг я почувствовала, как внутри все сжалось. Знакомое ощущение, от которого по спине пробежал холодок. «Ох, не к добру это!» — прошептала я, прижимая руку к животу. И тут же вспомнила, что дочка сегодня отказалась от грудного молока. Ее тошнило. УЗИ-кабинет встретил меня стерильной тишиной и холодным взглядом врача. Несколько минут ожидания показались вечностью. «Вы беременны», — прозвучало как приговор. «Но у вас большая киста яичника». Мир на мгновение замер. «Проклятье! Я не хотела больше детей», — пронеслось в голове. «Моя малышка еще не отлучилась от груди, и теперь из-за меня она страдает. Надо срочно что-то делать, моих ресурсов не хватит на двоих». Дочке всего 2 годика, такая кроха. Она не ест ничего, кроме моего молока. Но после одной бессонной ночи, наполненной ее плачем, она все-таки соглашается на смесь. «Победа!» — выдохнула я. Но радость была горькой. Что же делать с беременностью? Я закрыла глаза и прислушалась к себе. И вдруг осознала. Я уже люблю этого ребенка. Нет, никакого аборта. Хирург посмотрел на меня с пониманием. «Если хочешь, рожай», — сказал он просто. «Опасность? Да, она есть. А если киста лопнет? Придется делать кесарево раньше срока. Но я рискну своей жизнью». О работе пришлось забыть. Каждый шаг давался с трудом. Два раза я попадала на сохранение. Боли усиливались, киста росла. «Зачем я рискую?» — спрашивала я себя. Но ответ был внутри. «Я не могу по-другому. Этот ребенок, я его еще не вижу, но уже люблю. И эта любовь какая-то особенная, не похожая ни на что прежде. Может, это материнские инстинкты?» Живот рос, становился огромным. В очередной раз, попав в больницу, я умоляла врачей сделать кесарево на 7-м месяце. «Доноси, если хочешь здорового ребенка», — отвечали они. Я сразу почувствовала, что это мальчик. В руках оказалась старая книга имен. Не помню, откуда она взялась. Листая страницы, я вдруг увидела «Ангел» с ударением на «Е». Никогда не слышала такого имени. «А что, если назовем его так?» — подумала я. Но тут же отрезвила себя. «Ну да, будут дразнить, называть его ангелом». «Эх, тогда Алексей!» — вздохнула я. Он так сильно пинал меня, что я в шутку говорила. «Ух, родишься, получишь у меня. Давай уже быстрее». Знала бы я тогда, наслаждалась бы каждой минутой беременности. Вибрации любви становились все сильнее. Иногда мне даже было стыдно перед дочкой. Неужели я буду любить кого-то сильнее? Но эта любовь, она не поддавалась описанию. Раскрывалось сердце, и ее огонь будто выходил за рамки Вселенной. Я снова умоляла врачей о кесаревом. «Но я же рискую. Киста выросла с размером в пол ребенка. 9-й месяц». «Еще рано», — отвечали они. «И вот я снова в больнице с невыносимыми болями». «Пора», — поняла я. Ночь перед операцией прошла без сна. Я чувствовала схватки. «Но зачем было так затягивать?» — с горечью думала я. «Меня везут в операционную. Последние минуты перед наркозом кажутся нереальными, будто это не со мной. Перед операцией отошли воды. Было ли это на самом деле или приснилось?» «Нет, проснись, Мелисса, ты должна!» — звучит где-то внутри. Я засыпаю и вижу, как огонь поглощает меня. Он не обжигает, он холодный, и я будто тону в нем. «Я умерла?» — мелькает мысль. «Как мой ребенок?» — хрипло спрашиваю я. Открывая глаза, все прыгает, как картинка в старом черно-белом телевизоре. «Как ты быстро отошла от наркоза?» — слышу голос врача или медсестры, не понимаю. Заходит врач. «Все в порядке с ребенком», — говорит он, но почему-то не показывает мне малыша. Через несколько часов мир перестает прыгать перед глазами. Вечером медсестра бросает мимоходом: «Это твой, что ли, тяжелый?» «В смысле тяжелый? Покажите мне ребенка!» «Не могу, там много врачей». Тревога сковывает грудь. Утром заходит детский педиатр. Та самая, всегда злобная и высокомерная. Но сейчас ее лицо другое. «Сегодня утром твой сын умер», — шепчет она. «Мне дают валерьянку или карвалол. Все вокруг как во сне». На лице застывает шок. В ту ночь мне приснился мальчик. Светлый, как ангелочек. Он что-то говорил, но я не запомнила. Может, прощался со мной. Плакать я начала только после звонка подруги. «Как ты там?» И тогда слезы хлынули потоком. Дни слились в бесконечный поток боли. Мое лицо перестало быть похожим на меня. Муж держался, но я знала, он тоже плачет. И я решила: раз я даже не видела его, я сотру это из памяти. Мозг — удивительная штука. Я убедила себя, что ничего не было, что я вообще не рожала. Муж нашел способ отвлечь меня. «Пойдешь в аэропорт работать официанткой?» Я вспомнила, как когда-то сидела в кафе аэропорта, еще не открывшегося, и думала: вот бы здесь работать. Даже официанткой, хотя эту профессию я ненавидела. Начальница окинула меня взглядом. «Давай в бар тебя», — решила она. Я была опухшая, располневшая,